Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
И вот Скарлетт вместе с младенцем отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников О'Хара и Робияра в Саванне, а затем сестер Эллен, Полин и Евлалию в Чарльстоне. Но совершенно неожиданно для Эллен, ожидавшей ее на месяц позже, Скарлетт без всяких объяснений возвратилась домой. В Саванне Скарлетт был оказан самый радушный прием, но какая скука сидеть смирненько с этими стариками, Джеймсом и Эндрю, их женами, слушать, как они вспоминают былое, которое ничуть не интересовало Скарлетт. Тоже повторилось и у Робияров в Чарльстоне, который, по мнению Скарлетт, был омерзительно скучен. Тетушка Полин и ее супруг, маленький, хрупкий, церемонно-вежливый старичок с отсутствующим взглядом, бродивший мыслями где-то в прошлом веке, жили на плантации еще более уединенной, чем Тара, на берегу реки. До ближайшего поместья было добрых 20 миль сумрачными дорогами через пустынные дубовые рощи, заросли кипариса и болота. И при взгляде на эти виргинские дубы, оплетенные серой бахромой мха, Скарлетт пробирала дрожь. Они пробуждали в ней воспоминания о тех ирландских духах, бродящих в мерцающем сером тумане, о которых часто рассказывал ей в детстве Джеральд. Заняться здесь было совершенно нечем. И целыми днями Скарлетт вязала, а вечерами слушала, как дядюшка Кэрри читал вслух нравоучительные творения Булвер-Литтона. В Чарльстоне, в большом доме тетушки Евлалии, скрытом от глаз за высокой оградой и садом, было точно так же тоскливо. Скарлетт, привыкшей к свободным просторам полей и пологих красных холмов, все время казалось, что она в тюрьме. Жили здесь не столь замкнуто, как у тетушки Полин, но Скарлетт не нравились посещавшие этот дом люди. Их чопорность, приверженность традициям, подчеркнутая кастовость. И в их глазах Скарлетт была плодом мезальянса. Все они дивились про себя, как одна из Робияров могла выйти замуж за пришлого ирландца. И Скарлетт угадывала их мысли. Она чувствовала, что тетушка Евлалия постоянно просит для нее снисхождения за ее спиной. Это ее раздражало, так как она не больше дорожила родовитостью, чем ее отец. Она гордилась своим отцом. Гордилась Джеральдом, который сумел выбиться в люди без посторонней помощи, исключительно благодаря своей ирландской сметливости. К тому же чарльстонцы приписывали себе слишком большие заслуги во владении фортом Самтер. Боже милостивый, неужели они не понимали, если бы даже у них хватило духу не стрелять, рано или поздно выстрелил бы какой-нибудь другой. Война все равно бы началась. И даже их тягучая речь казалась привыкшей к быстрому живому говору Северной Джорджии, жеманной для Скарлетт. Порой она боялась, что даже заткнет уши и завизжит, если еще раз услышит «палмы» вместо «пальмы» и «ма-па» вместо «май-па». Все это так раздражало ее, что во время одного официального визита она, к вящему огорчению тетушки Евлалии, заговорила с провинциальным ирландским акцентом, ловко имитируя произношение Джералда. Вот после этого она решила вернуться домой. Уж лучше терзаться думами об Эшли, чем терзать свои уши чарльстонской речью. Эллен, дней и ночи проводившая в трудах, стараясь поднять доходность имения на благо конфедерации, пришла в ужас, когда ее старшая дочь Скарлетт, худая, бледная, злоязычная, возвратилась домой. Ночь за ночью, лежа рядом с безмятежно похрапывающим Джералдом, Эллен вспоминала, как сама пережила когда-то невозвратимую утрату и ломала себе голову, пытаясь придумать, чем облегчить страдания дочери. Тетушка Чарльза, мисс Питтипэт Гамильтон, уже не раз писала ей, настойчиво прося отпустить Скарлетт погостить у них в Атланте. И теперь Эллен впервые всерьез задумалась над этим предложением. Тетушка и Мелани жили одни в большом доме, без всякой мужской опеки теперь, когда не стало нашего дорогого Чарльза, так писала мисс Петтипет. «Конечно, есть еще мой брат Генри, но он не живет под одним с нами кровом. Вероятно, Скарлетт поведала вам о Генри. Деликатность не позволяет мне более подробно касаться этой темы в письме, уважаемая Эллен. А нам с Мелани будет много легче и спокойней, если Скарлетт приедет погостить у нас. Одиноким женщинам втроем лучше, чем вдвоем. И, может быть, дорогая Скарлетт найдет для себя утешение в горе, как делает это Мелани, ухаживая за нашими храбрыми мальчиками в здешнем госпитале. И, конечно, и Мелани, и я жаждем увидеть ее драгоценного малютку, сыночка Чарльза». Словом, вдовье одеяние Скарлетт снова были собраны в дорогу, и она отбыла в Атланту с Уэйдом Хэмптоном, его нянькой Приссой и сотней конфедератских долларов от Джералда и кучей наставлений, как ей надлежит себя вести от мамушки и Эллен. Не очень-то хотелось Скарлетт ехать в Атланту. Тетушка Питти в ее представлении была на редкость глупой старухой, и Скарлетт претила мысль о том, чтобы жить под одной крышей с женой Эшли. Но оставаться дома, где воспоминания обступали ее со всех сторон, стало для нее невыносимо, и Скарлетт готова была бежать, куда глаза глядят. Майским утром 1862 года поезд уносил Скарлетт на север. При всей своей неприязни к Мелани и мисс Питтипет, Скарлетт не без любопытства думала о переменах, которые могли произойти в Атланте с прошлой еще довоенной зимы, когда она последний раз побывала там, и о том, что как-никак этот город не может быть столь же невыносимо скучен, как этот Чарльстон или Саванна. Атланта с детства интересовала Скарлетт больше всех других городов, потому что, по словам Джералда, этот город был ее ровесником. Джералд, как обычно, слегка погрешил против истины ради красного словца, и Скарлетт с годами это поняла, но так или иначе, Атланта все равно была лишь на 9 лет старше ее и, следовательно, необычайно молода по сравнению с другими городами. Саванна и Чарльстон были старые, почтенные города. Один приближался к концу своего второго столетия, другой уже шагнул в третье. И в глазах Скарлетт они были городами-бабушками, мирно греющими на солнце свои старые кости, обмахиваясь веерами. Атланта же принадлежала к одному с ней поколению. Молодой, своевольный, необузданный город. Под стать ей самой. Когда Джералд прибыл в Северную Джорджию, Атланты не было еще и в помине, не было даже крошечного поселка, сплошная глушь. Но уже в следующем 1836 году штат утвердил проект прокладки железной дороги на северо-запад через только что очищенную от индейцев Чероки территорию. Конечный пункт этой дороги, штат Теннесси на западе, был уже четко обозначен. Но откуда она должна была взять свое начало в Джорджии, никто толком не знал, пока годом позже некий безымянный строитель не воткнул палку в красную глину, обозначив исходную южную точку дороги и место будущего города Атланты, поначалу названного просто «Терминус», то есть конечная станция. В те годы в Северной Джорджии еще не проложили железных дорог. Да и вообще они были тогда редкостью. Но незадолго до того года, когда Джералд сочетался браком с Эллен, крошечная фактория в 25 милях в северу от Тары превратилась в деревушку, и полотно будущей железной дороги медленно поползло от нее на север. А потом началась эра повсеместной прокладки железных дорог. От старого города Агасты потянулась через штат другая дорога на запад, на пересечение с новой дорогой на Теннесси. Из другого старого города Саванны началось строительство третьей железной дороги сначала до Мейкона в центральной Джорджии, а затем на север через графство, где поселился Джералд, до Атланты для соединения с двумя упомянутыми выше дорогами, что обеспечивало Саванской гавани связь с западными территориями. А потом из этого железнодорожного узла из молодого города Атланты была проложена четвертая железная дорога на юго-запад до Монтгомери и Мобайла. Рожденный железными дорогами город рос и развивался вместе с ними. И когда все четыре железнодорожные линии были завершены, Атланта обрела прямую связь с западом, с югом и с побережьем, а через Агасту с севером и востоком. И, оказавшись на пересечении всех путей, маленькая деревушка расцвела. За короткий промежуток времени, Скарлетт тогда исполнилось 17 лет, на том месте, где в красную глину была воткнута палка, вырос преуспевающий городок Атланты. Он насчитывал 10 тысяч жителей и приковывал к себе внимание всего штата. И более степенные, более старые города, взирая на кипучий молодой город, чувствовали себя в положении курицы, неожиданно высидевшей гусенка. Почему Атланта приобрела столь отличный от всех других городов Джорджии облик? И почему она так быстро росла? В конце концов, она же ничем особенным похвалиться не могла, если не считать железных дорог и кучки весьма предприимчивых людей. Да, ничего не скажешь. Первые поселенцы были людьми очень предприимчивыми, деятельные, энергичные. Они стекались из разных областей Джорджии, да и из других отдаленных штатов, в этот разрастающийся вокруг железнодорожного узла городок. Они приезжали сюда, исполненные веры в будущее, строили свои магазины по обочинам этих пяти красных раскисших дорог, пересекавшихся позади вокзала. Они воздвигали добротные дома на Уайтхолле, на улице Вашингтона и вдоль подножия высокого холма, где мокасины многих поколений индейцев протоптали путь, именуемый «Персиковой тропой». Они гордились своим городом, гордились его быстрым ростом и гордились собой. Ибо это благодаря их усилиям он так рос. Старые города могли давать Атланте какие угодно прозвища, но Атланта не придавала этому никакого значения. Атланта привлекала Скарлетт именно тем, что заставляло Саванну, Агасту и Майкон относиться к этому городу с презрением. В Атланте, как и в ней самой, старое причудливо переплелось с новым, и в этом единоборстве старое нередко уступало своеволию и силе нового. Это очень импонировало Скарлетт, и сверх того некоторую роль играла в этом и чисто личная причина. Скарлетт увлекала мысль о том, что этот город родился, ну или во всяком случае был крещен одновременно с ней. Ночь, проведенная в дороге, была ветреной и дождливой. Но когда поезд прибыл в Атланту, жаркое солнце уже храбро взялось за работу и трудилось вовсю, стараясь высушить улицы, превратившиеся в потоки и водовороты грязи. Глинистая площадь перед вокзалом, вдоль и поперек изрытая колесами и копытами, представляла собой жидкое месиво, наподобие тех луж, в которых любят поваляться свиньи, и несколько повозок уже увязло в этом месиве. Сквозь сутолоку и грязь беспрерывной вереницей тянулись через площадь армейские фургоны и санитарные кареты. Они выгружали из вагонов боеприпасы и раненых. Мулы тонули в этой грязной жиже. Возницы чертыхались, и фонтаны грязи летели из-под колес. Скарлетт стояла на нижней подножке вагона, бледная, очаровательная в своем черном траурном платье с траурным крепом почти до пят. Она не решалась ступить на землю, боясь испачкать туфли и подол платья, оглядывалась по сторонам, ища глазами среди всех этих громыхающих повозок, колясок и карет пухленькое розовощекое личико миссис Питтипэт. Она увидела вдруг, что к ней с видом важным и величественным направляется, шлепая по лужам, худой старый седовласый негр со шляпой в руке. «А, это, кажется, вы, мисс Скарлетт», — сказал он. «А я Питер, кучер, мисс Петтипет». «Стойте, не лезьте вы в такую грязь», — сердито остановил он Скарлетт, которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. «Ва, глядишь, вы не лучше мисс Питти. Она, что твое дитя малое, завсегда ноги промачивает. Давайте-ка я вас снесу», — сказал он. Он поднял Скарлетт на руки и легко, невзирая на свой возраст и хилый вид, и вдруг, заметив Присси, стоявшую на площадке вагона с ребенком на руках, спросил: «А эта девчушка, кто это, ваша нянька, что ли? Молода еще, чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарльза. Вот что я вам скажу, мисс Скарлетт. «Ступай за мной, да смотри, ребенка-то не урони», — сказал он Присси. Скарлетт кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безапелляционным тоном, и столь же кротко позволила старику-негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь коляски, а Присси, надув губы, шлепала за ним по лужам, ей вдруг припомнилось, что рассказывал Чарльз про дядюшку Питера. Всю мексиканскую компанию Питер проделал бок о бок с отцом. Выхаживал его, когда отец был ранен, короче говоря, спас ему жизнь. Он же, в сущности, и вырастил нас с Мелани. Ведь мы остались совсем крошками после смерти отца и матери. Тетя Питти в то время рассорилась с дядей Генри, своим братом, и переехала жить к нам, и взяла на себя все заботы о нас. Только она... Совершенно беспомощное создание, этакий славный, добрый, большой ребенок. И дядюшка Питер так к ней и относился, как к ребенку. Даже для спасения собственной жизни она ни по какому самому простому вопросу не в состоянии принять самостоятельного решения. Так что дядюшка Питер должен все решать за нее. Это он, когда мне сравнялось 15 лет, решил, что надо увеличить сумму, отпускаемую на мои карманные расходы. И он же настоял, чтобы я заканчивал свое образование в Гарварде, в то время как дядя Генри хотел, чтобы я окончил местный университет. И когда Мелани подросла, тот же дядюшка Питер решал, что можно ли уже позволить ей делать прическу и выезжать в свет. По его слову, тетя Питти должна оставаться дома и не ездить с визитами, если он находит, что на дворе слишком холодно или слишком сыро. И он же указывает ей, когда нужно надеть теплую шаль. Так вспоминал Чарльз. Да, он самый умный негр из всех, каких мне доводилось видеть. И самый преданный. Беда лишь в том, что мы все трое, со всеми потрохами, находимся в его безраздельной личной собственности. И он это превосходно понимает. Слова Чарльза нашли подтверждение, как только дядюшка Питер влез на козлы и взял в руки кнут. «Ах, мисс Питти крепко расстроилась, что не поехала вас встретить. Боится, вы, может, не поймете, но я сказал ей, чтоб не ехала. Они с мисс Мелли только выпачкаются и новые платья себе испортят. Вам растолкую все сам. Мисс Скарлетт, вы бы взяли все-таки ребеночка-то на руки, как бы эта пигалица его не уронила». Скарлетт покосилась на Присси и вздохнула. Присси, конечно, была не лучшей из нянек, и недавнее превращение из тощей девчонки в короткой юбке с косичками в солидную особу в длинном ситцевом платье и белом накрахмаленном тюрбане приводило ее в состояние радостного возбуждения. Присси никак не могла бы достичь столь высокого положения в столь раннюю пору жизни, если бы не война с ее неотложными запросами. Интендантская служба предъявляла свои требования к поставкам старой, и Эллен просто не могла обойтись без мамушки или Дилси, или даже Розы или Тины. Присси еще ни разу в жизни не удалялась от Тары и 12 дубов больше, чем на милю, и путешествие в поезде, да еще в таком непривычном высоком звании няньки, оказалось почти непосильным испытанием для ее бедного маленького умишка. 20-мильный переезд а Джонсборо до Атланты так взбудоражил бедную Присси, что Скарлетт пришлось все время самой держать ребенка на руках. А теперь же зрелище никогда не виданного скопления домов и людей окончательно деморализовало Присси. Она подпрыгивала на сиденье, вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая ребенка, что он стал жалобно хныкать. Скарлетт с тоской вспомнила старые пухлые руки мамушки, которой стоило только прикоснуться к ребенку, чтобы он тотчас же затих. Но мамушка осталась в таре, и тут уж ничего нельзя было поделать. А брать маленького Уэйда к себе на руки не имело смысла. У нее на руках Уэйд будет орать ничуть не меньше, чем у Присси, да еще станет хвататься за ленты и стягивать с нее чепец, ну и, конечно, помнет ей платье. И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера. «Может быть, когда-нибудь я со временем и научусь обращаться с детьми», с досадой думала Скарлетт, трясясь в коляске, с трудом выбиравшейся из привокзальной грязи. «Но все равно мне никогда не доставит удовольствия сюсюкать над ними». И, видя, что личико ребенка совсем побагровело от крика, она сказала раздраженно: «Присси, дай ему соску с сахаром. Она у тебя в кармане. Ну, сделай что-нибудь, уйми ребенка. Ну, он, понятно, голоден, но я же ничем не могу помочь сейчас». Присси достала сахар, завернутый в марлю, который сунула ей утром на дорогу мамушка. Ребенок затих, а Скарлетт стала поглядывать по сторонам, и ее настроение немного поднялось. И когда дядюшке Питеру удалось, наконец, выволочь коляску из глинистых рытвин и выбраться на Персиковую улицу, она вдруг почувствовала, что любопытство впервые за многие месяцы снова пробуждается в ней. Как вырос этот город! Всего лишь год с небольшим назад была она здесь в последний раз и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта могла так перемениться за столь короткий срок.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.